77. Открывшийся Степе кабинет был просторной квадратной комнатой, треть которой занимала кровать. На полу валялись чьи-то несвежие белые носки. В углу беззвучно работал телевизор. В другом сиял синим и красным торшер на тонкой стальной ноге. Саркандаев в накинутой на голое тело махровой простыне стоял к Степе левым боком, склонясь к стеклянному столику, на котором лежала журнальная страница, накрытая перевернутой тарелкой. В его руке была бумажная трубочка, через которую он проворно убирал носом полоску белого порошка со стекла. Степа прикрыл дверь и бросил портфель в угол. Ему показалось, что дверь закрывается очень медленно, а портфель надолго завис в воздухе. Все происходило совсем как в фильме «Спайдермен», когда у героя прорезалась сверхчеловеческая скорость восприятия. Чувствуя, что тело слушается его недостаточно быстро, он пошел на Саркандаева, поднимая руку, в которой был сжат лингам. Степа догадывался, что выглядит грозно. В развивающейся рясе с крестом на груди и красным копьем судьбы в вытянутой руке он, должно быть, походил на солдата добра в час решающей битвы. Саркандаев поднял на него глаза, полные недоумения. Оно сменилось страхом, и Саркандаев стал медленно разгибаться Степе навстречу. Степа заметил облако белой пыли, которое появилось в воздухе возле его носа. Должно быть, от испуга он выдохнул только что втянутый порошок. Когда он полностью распрямил свою спину, Степа приставил красную головку лингама к его лбу и с торжествующим рыком изо всех сил сжал оружие в кулаке. Но выстрела не последовало. Степа не ощутил даже щелчка, который показал бы, что случилась осечка. Не произошло ничего. Не понимая, что делать дальше, он замер на месте, глядя в полные ужаса глаза Саркандаева. Время потекло со своей нормальной скоростью. Саркандаев моргнул, потом еще раз, и ужас в его глазах сменился недоумением, потом интересом, а потом каким-то новым, незнакомым Степе чувством. Он облизнул губы и, вдруг задрав подбородок, провел по лингаму языком. И тут Степе стало страшно. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату ворвались трое охранников во главе с Клинтом Иствудом, сжимающим в руках помповое ружье. «Все в порядке?» — крикнул один из охранников. «В полном», — ответил Саркандаев, отводя глаза от Степы. «А что такое?» «Да камера в коридоре показала, что к вам... ну, этот...» «Бля, я же просил не беспокоить», — сказал Саркандаев и оглушительно чихнул. Клинт Иствуд смерил Степу долгим взглядом, недоверчивым и уважительным. Саркандаев указал рукой на выход, и охранники удалились, деликатно прикрыв за собой дверь. Степа понял, что он словно какой-то немыслимый Ленин так и стоит с красным членом в протянутой вперед руке. Он опустил руку, но Саркандаев поймал его за запястье. «Сюда», — сказал он и подтащил Степу к стеклянному столику. Сняв тарелку с горки белого порошка, Степа отчего-то подумал, что это карликовый сугроб, как бывают карликовые деревья бонсай. Он подгреб часть к краю журнальной страницы. «Давай», — сказал он Степе, протягивая ему зашмыганную трубку, свернутую из банкноты. «Я не...» «Я сказал, давай!» — хрипло повторил Саркандаев и облизнулся. Степа решил не спорить. Положив член на столик, он взял у Саркандаева трубку, сунул в нос тот конец, который был чище, и, придерживая другой рукой бороду, втянул в ноздрю отвратительно горький порошок. «Вторую!» «Мне хватит, я...» «Я сказал, вторую!» Степа перевел дух. Страница с порошком по виду была рекламной вклейкой из глянцевого молодежного журнала. Два места на ней были помечены желтым маркером. Вверху помещалась фотография, на которой два малосимпатичных человека с мясистыми лицами пожимали друг другу руки на фоне полок с кассетами. Прямо по ним проходила надпись «Приходи к лидеру, становись дилером, дистрибуция видеокассет концерна «Премьер Видеофильм». Другое подчеркнутое объявление пряталось внизу. «Приходи к дилеру, становись лидером, метамфетамины Таллинского химкомбината «Старая башня». Еще ниже начиналась россыпь порошка с кратером, только что оставленным трубкой в Степиных пальцах. «Объявление читаешь», — сказал сзади Сракандаев. «Моего дилера тоже прикололо. Он уже второй месяц в эту страницу фасует. Такое чувство, что он их сам печатает. Или весь тираж скупил». Сракандаев говорил в нос, отчего его речь напоминала голос доброго мультипликационного персонажа. Степе показалось, что он уже видел где-то слово «метамфетамины» или какое-то похожее, но вспомнить точно он не смог. «Ну ты давай, или как?» Сракандаев, похоже, начинал нервничать. Степа подчинился и всосал другой ноздрёй еще одну порцию белой дряни. «Что это?» — спросил он, отдавая трубку Сракандаеву. «Мультивитамин», — ответил Сракандаев. «Формула успеха». «Это им морячка накачали?» Глаза Сракандаева превратились в две узенькие щелочки. Степа понял свою оплошность, но было поздно. «Сейчас охрану позовет», — похолодев, подумал он, и его рука взяла лингам со столика, прежде чем он вспомнил, что магическое оружие отказало. Сракандаев проследил за этим движением, и его лицо прояснилось, а затем и вовсе расплылось в улыбке. Он погрозил Степе пальцем. «Ну хорошо», — сказал он, — «только одно условие». «Какое?» — спросил Степа, чувствуя, что в голове у него нарастает противный зудящий звон. «Я буду осликом». Сракандаев подобрал с пола то, что Степа принял за грязные белые носки, и натянул на голову. Это была эластичная повязка-бандана с двумя длинными белыми ушами, которые упали на плечи Сракандаева, придав ему сходство не столько с осликом, сколько с пожилым мудрым зайцем. Заяц шагнул было к шатнувшемуся Степе, но затем, видимо, вспомнил что-то важное и вернулся к кровати. «Сейчас», — сказал он, роясь в куче валяющегося на полу белья. «Вот». В его руках появился прямоугольный предмет, который Степа принял за небольшую картину в раме. Вернувшись к столику, Сракандаев поставил картину на него, прислонив ее к стене, затем озабоченно поглядел куда-то вверх и изменил угол ее наклона. Степа с удивлением понял, что это застекленная фотография Путина в кимоно. Сракандаев еще раз осмотрел комнату и чуть довернул фотографию вправо. «Теперь можно», — сказал он и сбросил с плеч простыню. Степа посмотрел на его выпирающий мохнатый живот, стараясь не опускать глаза ниже. Сракандаев ухмыльнулся. «Некоторые говорят, что это от пива», — сказал он и подмигнул. «Врут. Это для пива». Отвернувшись, он опустился на колени, крепко уперся локтями в пол и повернул к Степе лицо. На нем изобразилась озабоченность, и его ладонь, просунувшись между ног, закрыла ложбинку между ягодицами. «Скажи мне честно, ты случайно не марксист?» «Шутите, барин», — с недоброй улыбкой ответил Степа. «Точно не марксист?» — переспросил Сракандаев, игриво нахмурившись. Степа отрицательно покачал головой. Сракандаев улыбнулся и убрал ладонь. «Ну хорошо, возьмем от жизни все», — сказал он. И раз... Степа понял, чего от него ждут, и посмотрел на лингам в своей резиновой руке. «Ну же!» — нетерпеливо повторил Сракандаев и слегка качнул задом. «Главное», — подумал Степа, опускаясь на корточки, чтоб охрану не позвал. Через минуту он уже не понимал, где он находится и что происходит. Глядя на свою мерно работающую руку, он не испытывал ни возбуждения, ни отвращения. Не было даже личной вовлеченности в происходящее, словно он чистил плунжером засорившийся унитаз. Удивительно натуралистичные ослиные крики, которые время от времени издавал Сракандаев, придавали этому занятию какой-то среднеазиатский колорит. Степу занимало только то, чтобы Сракандаев случайно не коснулся телом его рясы. Почему-то казалось, что тогда все обойдется. Сракандаев снова повернул к Степе разрумянившееся лицо и сказал: «Побудь Таней, а?»
«Чего?»
— испугался Степа. «Да нет, ты не понял, просто представь себе, что ты Таня».
«Если честно, — ответил Степа, — я хотел побыть Пикачу».
Сракандаев криво и бесстыдно улыбнулся. «Слушай, — сказал он, — побудь 5 минут Таней, потом всегда будешь Пикачу».
Что-то мягкое ухнуло в Степиной голове, и ему стало казаться, что он зоотехник, настреляющий огнями и звуками новогодней ферме. Он сообразил, в чем дело. Действие наркотика наложилось на воспоминания об искусственном осеменении, виденном однажды во время сельхозработ. «Георгий Варфоломеевич», — сказал он, — «вы, надеюсь, понимаете, что я делаю это исключительно из уважения к вам».
«Я так тебе за это благодарен», — ответил Сракандаев, поднимая брови. «Так благодарен! Только зови меня Жорой и давай уж сразу на «ты».
Степа заметил на восковом плече Сракандаева татуировку. Такие, наверное, были в моде в богемных кругах. Это был штрих-код с 3 шестерками над блоком вертикальных линий разной толщины. Снизу была надпись: «Торговля с рук разрешена». Выглядела татуировка очень стильно. Вдруг Степа понял, что 666 переправлено на 366, скорее всего, в кустарных условиях, потому что на месте первой шестерки остался похожий на тень след, а дужка тройки выглядела неровно и грубовато. Его так поразило увиденное, что он отпустил лингам и обернулся, словно ожидая увидеть Бингу, глядящую на них со Сракандаевым, в свой волшебный калейдоскоп.
«Давай, Танек, не тормози», — прошептал Сракандаев.
Бинги нигде не было. Степа снова взялся за свою зоотехническую работу. «366», — подумал он, — «а почему? Непонятно. Ведь тоже прикидывает человек, считает, боится ошибиться, надеется, что все обойдется, про душу думает».
Цифры означали, что в Сракандаеве точно так же, как и в нем самом, шла мучительная борьба добра и зла, света и тьмы. Только эти вечные субстанции протекали сквозь чужое сердце по неведомым руслам. Степа ничего не понимал про эту враждебную вселенную, про этот антимир, который был сейчас так близко.
Опустив глаза, он увидел ягодицы Сракандаева и вспомнил фрагмент своего сна — овальный вырез в трико ночного незнакомца. Он отвел взгляд, но увиденного было достаточно, чтобы вспомнить предсказание, сделанное по телефону Простиславом. «Войдешь в пещеру в бездне», — изумленно подумал он, — «а ведь точно! Все знали китайцы, 5000 лет назад, все знали!» Порошок между тем действовал все сильнее. Степа перестал слышать крики Сракандаева, вернее, перестал их воспринимать. Пронзительное «Иа!», которое Сракандаев издавал с интервалом в несколько секунд, стало подобием звуковых обоев. Что-то произошло с его зрением. Похоже, начинались галлюцинации. В один момент перед ним была дергающаяся человеческая спина в складках жира, а в другой он совершенно ясно видел, что накачивает велосипедным насосом большого толстого зайца, который почему-то кричит ослом. Этот заяц был такой белизны, что Степе приходилось щурить глаза. Потом он закрыл их совсем и понял, что может видеть свои мысли. Одна из них оказалась совершенно поразительной. Степа увидел белое 34, совсем как в тот вечер с Мюз. Но ее красного 66, огромного и неподвижного, нигде не было. Вместо этого вокруг летало небольшое синее 43 Сракандаева, описывая безумные рваные круги, как летучая мышь в сумерках. 2 числа отталкивались друг от друга, словно магнитные полюса одного знака. И так продолжалось до тех пор, пока после очередного кувырка они не сложились в невозможное, ядовито-зеленое 77. За этим числом открылась целая галерея образов. Они со Сракандаевым в черных рубахах, с факелами в руках, грохочущим шагом идут к огромному костру в шеренге с такими же крепкими ребятами. Надежное мужское товарищество, воспетое Десадом. Вскинутая в римском салюте рука. Степа почувствовал, что все это не нравится ему до тошноты. Кроме того, он понял, что число 77 одной природы с 66. Оба сулят ему что-то опасное и дурное, хотя и непонятно почему. Он почувствовал себя беззащитным и маленьким среди этих огромных цветных цифр, чужих, равнодушных, оглушительно трубящих на него ослом. А ведь у него было свое заветное число. Где оно теперь? Неужели оно покинуло его в этом сумрачном пространстве греха и падения? И осел растопчет его своими четырьмя копытами, тряся над ним тремя отростками, ушами и хвостом? Нет. Степа снова увидел вверху белое 34, похожее на пару обнявшихся ангелов. Теперь оно казалось совсем маленьким, так глубоко в бездну он сошел по лестнице порока. Но все же его можно было различить. Степа молитвенно поднял руки, заставив Саркандаева недовольно мыкнуть. И тогда из белого 34 ударил луч, который осветил все вокруг и погас, коснувшись Степиного лба. Число 34 исчезло. Но Степа знал, что это не страшно, потому что теперь оно было в нем, оно снизошло. Его ум заработал совсем иначе, чем секунду назад. Осел был могуч, очень могуч, но было одно животное, которого он боялся. Был зверь, способный его победить. Это слово начиналось с третьей буквы алфавита. Всего букв в нем было 4. 34. 3 согласных, 4 буквы. Двойное 34. «Волк», — подумал Степа, — «как же я не догадался! Волк!» Он длинно завыл на лампу торшера. Саркандаев повернул к нему рассыпающееся на цветные осколки лицо, осклабился и спросил: «Ну как, порошочек?» Степа опять завыл, а потом его вой превратился в рык такой силы, что Саркандаев согнулся и задрожал, прижавшись грудью к полу. «Пикачу был маленькой тихой свинкой», — подумал Степа, «но злые люди разбили его сердце, и он стал волком. Он теперь волк, волк, волк!» 34 еще раз вспыхнуло в его мозгу, окончательно сплавив его с собой в одно целое. Когда огонь угас, Степы уже не было. Возле елозящего на коленях Саркандаева стоял степной волк. «Дер Степпенвольф». Он сильно отличался от Степы. Степе были нужны какие-то резиновые инструменты. Степному волку они были ни к чему. У него имелся собственный инструмент — серый угловатый дер, покрытый клочьями жесткой шерсти и вполне готовый к тому, чтобы кого-нибудь дернуть. Степной волк потянул за красную кочерышку, и лингам победы выскочил из пещеры в бездне. «Ну что, ослик, сейчас ты ответишь за все», — прошептал степной волк почти нежно, сдерживая рвущееся из горла рычание. «Сейчас ты узнаешь, что такое степной волчий хуй. На, 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 на!»
«Татьяна!» — закричал Саркандаев. «Я не могу, Татьяна! Нет, нет, да, 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 Татьяна!»
Он замолотил рукой по полу, словно сдающийся борец. И степной волк понял, что осел низвергнут. Как только это стало ясно, Степа ощутил, что он больше не степной волк. Он снова был собой, и в темноте перед его закрытыми глазами уже не вспыхивали молнии и не проплывали числа. Степа не понимал, как он мог оказаться в такой дикой ситуации. Но Саркандаев, несмотря на агонизирующие крики, так умело качал своим мягким задом, что ситуация все продолжалась и продолжалась, хотя сам Степа уже ничего для этого не делал. Он моргнул несколько раз, чтобы привести глаза в фокус, и увидел перед собой чье-то знакомое лицо. Но это был не Саркандаев. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, кто это. С портрета на столике, добродушно улыбаясь, глядел Путин в кимоно. Глядел он, ясное дело, не на вакханалию в кабинете, а куда-то вдаль, туда, где простирались зеленые просторы Евразии, свинцовые воды Атлантики и желтые дюны аравийских пустынь. И думал он явно не о них со Саркандаевым, а о чем-то важном, путинском. Но Степа не сомневался, что краем глаза Путин видит не только мировые пожары и бури, но и их со Саркандаевым, и не особо одобряет происходящее в комнате, хотя, конечно, не станет за это карать не те времена. И все же что-то подсказывало Степе, что после новой галочки в деле спрос с него будет чуть строже. И спрашивать будет не Путин, а он сам. И также спросит себя Сракандаев. А за то, что после случившегося им разрешено будет жить дальше и не просто присмыкаться где-то во мраке, а дышать полной грудью, не боясь ни травли, ни ночного стука в дверь, он испытал к новой эпохе такую благодарность, такое доверие, такую нежность, что эти чувства, достигнув невозможного зенита, естественно переросли в неостановимую судорогу любви. Со Сракандаевым, видимо, произошло то же самое. Не поворачиваясь, он упрямо дернул спиной, взмахнул своими длинными белыми ушами и зашептал жаркой скороговоркой: «Семь центов, семь центов, семь центов!»